Древний гальский ген в глубинах организма звал на бой своих еврейских братьев. Я истинно потрясен, что мои скромные труды известны в столь далекой стране, столь высокой особе. Чего, сказал-то, чего? Тряхнул секретарь-переводчик. Звучание чужой речи, как всегда, раздразнило и позабавило его. Порядок, Халсич, развязно усмехнулся переводчик. На улице, говорит, прохладно, но тепло русского гостеприимства греет наши сердца. Молодец, толково. Секретарь шлепнул Фиенго по плечу. Кушайте, кушайте, господин Фиенго. Кушайте без церемонии, кушайте все, что на столе, а если не хватит, еще закажем. Ну, поехали, за прекрасную Францию. Пурбель Франс, о Пари, Пари. В это время другой секретарь, любезно, по-свойски, вполне корпоративно, обедал с Пантелеем, ободряя его опять же похлопыванием по плечу, анекдотцем, либеральным разговорцем. «Знаете, старик, я и сам не люблю этих наших гужеедов. Мыслящие люди должны держаться друг друга. Вот вы почему не заходите в мой журнал?»
«Я захожу», — пробормотал Пантелей.
«Знаю, заходите помочиться, когда по бульвару гуляете. А вы вот принесите мне что-нибудь компактное, хоть даже в своей манере, я и напечатаю. Есть что-нибудь такое, а?»
«Есть кое-что», — улыбнулся Пантелей. «Есть и ржавая канатная дорога».
Вдруг прибежал взмыленный переводчик, и как успел взмылиться за 20 шагов. «Андрукич Фиенго там свирепствует, Халсич горит, как швед, а на умромане речь пошла, Халсич не соответствует, я тоже не вполне».
Секретарь захохотал, довольный.
«Вот когда, становится ясно, на одном гужеедстве в наше время далеко не уедешь. Пойдемте, Пантелей, поработаем с французом». Халсич изнемогал от умного разговора, тогда как Андрукич явно наслаждался. Пантелей молчал и дымил, ему было жалко пьяного француза. Он представлял себе, как тот завтра будет мучиться. Один маленький француз в огромной бюрократической стране, ты же алкозельцера не достанешь. Фиенго пьянел с каждой минутой все больше и больше, и нес все большую околесицу о структурализме. Внезапно он замолчал и уставился на Пантелея, как будто только сейчас его увидел.
— Простите, только сейчас до меня дошло. Вы, Пантелей, простите, но мне 3-го дня в Париже называли ваше имя, просили передать привет.
— Кто? — спросил переводчик. Не дожидаясь реакции Пантелея,
кто просил передать привет Пантелею? Какой-то кюре, это было в Куполь, я не помню его имени. Какой-то кюре, простите, вы знаете в Париже кого-нибудь кюре?
Ты знаешь, пан, кого-нибудь кюре? Спросил переводчик, между прочим.
Сволочь пьяная, идиот, подумал Пантелей о французе. Нашел при ком передавать привет из Парижа, да еще от кого-то кюре.
Халсич смотрел на Фиенго, вылупившись в остекленелом ужасе, Андрукич с неопределенной многосмысленной улыбочкой, переводчик вполне откровенно, профессионально, а француз Дудек протирал запотевшие очки.
— Конечно, знаю и ни одного, — сказал Пантелей переводчик. — У меня вообще прочные связи с Ватиканом, так и передай, киса, кому следует.
Однажды в Риме, в невыносимо душную сентябрьскую ночь на маленькой площади возле фонтана Трави. Ты помнишь этот фонтан, старик?
Ну, конечно, в нем купались Анита Экберг и Марчелло Мастрояни в фильме «Сладкая жизнь». Мне ли не помнить, старик, мне ли не помнить Аниту?
Да-да-да-да-да. Тот самый фонтан. Могучий барокко, ядовито-голубая вода, монеты на потрескавшемся дне. А вокруг вавилонский гогот, жужжание кинокамер, пары алкоголя, никотина и парфюмерии, поднимающиеся в рыжее ночное небо вечного города. Так было повсюду в тот сезон. И на площади Испании, на Виа-дель-Корсо, на Вио-Национале, в Трастевере, везде бродили толпы взвинченных до предела туристов. Рим в тот год стал поистине центром мира. Старая глава соединилась с новой, созданной в фильме о грехе и романами гомосексуалистов. Все столики, выставленные на тротуары, были заняты, а в забегалоках люди стояли плечом к плечу и дули джин энд тоник, кампари со льдом и пиво. Между прочим, старик, как ты, наверное, догадываешься, мне тоже захотелось выпить.
Догадываюсь, мне тоже тогда хотелось выпить.
Вообрази, я был в Риме совершенно один, советский человек, один в Риме и с лишними лирами в кармане. Сенсация, триумф новой эры. Наша делегация утром улетела в Москву, а мне разрешили одному уехать из Рима в Белград на симпозиум. Каково? Наш Иван Иванович две ночи висел на телефоне, чтобы получить это разрешение, и добился. Симпатичнейший был человек, старый чекист, усмиритель Туркестана.
Ты странные вещи рассказываешь, старичок.
Почему, старичок?
Да потому что и со мной было такое же.
Рим, духота, старый чекист на телефоне. Только мой симпатяк был специалистом по прибалтам, по лесным братьям. А ехать я должен был из Рима не в Белград, а в Любляну.
— Ну, хорошо. Может быть, ты будешь рассказывать дальше?
— Ну, зачем же? Продолжай. Я просто удивился некоторым совпадением. Рим, понимаешь ли, духота, желание выпить. А женщин тебе не хотелось, старик?
Дико, до головокружения, до постыдного тремора во всех членах. Ты, может быть, видел меня в ту ночь возле фонтана трави?
Вряд ли. Я бродил тогда как шакал по площади Испании. Ну-ну, рассказывай.
Вдруг я увидел, что освободилось одно место за маленьким столиком возле водосточной трубы. Там, привалившись плечом к заплесневелой стене, сидел священник. Он курил и смотрел в одну точку, словно ослепленный бесчисленными радужными дугами фонтана, и не сразу откликнулся, когда я попросил разрешения сесть рядом.
— А как ты попросил, старичок?
— Ну, не ехидничай.
— По-итальянски попросил. — Пермессо?
Он мне ответил. — Go ahead. Он меня принял за американца.
Тот был счастлив.
— Вот именно. Ведь нам так приятно, когда нас не узнают русских.
Дожили. Стыдим своей крови.
Я разозлился на самого себя и вместо модного в туалета джина с тоником заказал тройную водку и махнул ее залпом. Дескать, русский я, Иван, удивляет своей богатырской силе.
Священник даже и не заметил этого младенчества. Он был погружен в свои мысли. Но с соседнего столика мне мягко поаплодировала какая-то немолодая английская выдра.
Там тогда, помнишь, было по ночам какое-то особое настроение, нечто вроде братства. Все, мол, мы здесь беспечные космополиты и бродяги. Свободный мир, закат цивилизации, царство цветов. Она была такая холеная, чистая, благоуханная. Это выдра. А рядом с ней сидел такой либеральный, такой самый ироничный, элегантный спутник. А я был такой потный, неловкий, замороченный русский. Тройная водка сработала быстро, и я обратился к даме с любезнейшей улыбкой на диалекте пионерского рынка. Хочешь, загоню тебе дурака под кожу?
Пардон. Самым искренним добросердечием и вниманием повернула ко мне свое чистое лицо, прошедшее сквозь аттракционы Елена Рубинштейн.
И ее спутник, учтиво склонив пробор и наморщив лоб, попытался проникнуть в темный мир варварского языка.
— Это вы меня, пардон, госпожа Едища!
— церемонно продолжил я.
— Дело в том, что, как поется в песне, баб не видел я года четыре, и потому с удовольствием отодрал бы вас в любом удобном для вас месте, хотя бы в сортире Синсорелли. — Йорс трули вас! А вы вздремнули. Вы компрене?
Экскузисих. Интеллектуал Тори почесал ноготком ус и дружески мне улыбнулся.
Ни я, ни моя жена не понимаем вашего языка. Вы серб, может быть, выпьем вместе?
Мне стало стыдно.
Я почувствовал к нему симпатию и перестал вожделеть его выдру. Секунду я раздумывал, принять ли приглашение, как вдруг мой сосед-священник чуть пригнулся ко мне и сказал с улыбочкой сквозь сигаретный дым: «Ты, кореш, с этими хохмами можешь проколоться. Не так мало на Западе людей, знающих русский, а есть такие, как видишь, что и по фене ботают».